بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, إن شاء الله сегодня мы начнем разговор об очень важном нраве мусульманина и очень важном. Это ат-такуа. Ат-такуа. Много когда переводится слово ат-такуа как богобоязнь. Конечно, основное значение этого слова «ат-такуа» – это «богобоязнь». Но здесь это слово, если подходить с точки зрения арабского языка, это слово имеет более обширные понятия. Если дословно переводить на арабском, с арабского на русский, что такое «ат-такуа», это можно было сказать «остерегание» или «оберегание». Значит, человек, у которого есть «такуа», он бережет себя от чего-то. Он остерегает себя и защищает себя от чего-то. Вот это есть ат-такуа. Поэтому с точки зрения арабского языка ат-такуа произошла именно от этого слова, от глагола ит-така, значит остерегил себя, остережет и бережет себя. Поэтому, когда мы говорим относительно, например, Аллаха, ну, на арабском звучит «Вакаху Аллаху», значит, защитил его Аллах. Вот. Значит, это защитить себя от вредности или от гнева или чего-либо или кого-либо. Вот это есть ат-такуа. С точки зрения шариата, с точки зрения религии, ат-такуа означает следующее. Конечно, здесь много есть определений, что такое ат-такуа. Можно начислять более, ну, десятки определений, что такое ат-такуа. Но все эти определения имеют, из них можно понять одно общее понятие ат-такуа с точки зрения шариата. Это когда раб Аллаха защищает себя от гнева Аллаха Субханаху ва Та'аля и от его наказания, выполняя приказы Аллаха и удерживая себя от запрещения его. Вот таким образом выполняет указания Аллаха и отходит от его запретов, этим самим он защищает себя от гнева Аллаха, от его наказания, я добавлю, от потери его вознаграждения. Вот это есть уже обширное понятие ат-такуа. Но есть, я не хочу многие другие определения перечислять, но я назову некоторые определения, и вы увидите, что все они в конечном итоге означает то, что мы только что сказали. Вот Али ради Аллаха. Али ради Аллаха, когда спрашивали его, что такое ат-такуа, он сказал, ат-такуа это страх перед Аллахом. Я дословно не перевожу, мин аль-джалил, значит великий, но имеется в виду Аллах. Страх перед Аллахом. И работа по Корану, по неспосланной книге. Страх перед Аллахом и работа по Корану и быть довольным маленьким благом, не требовать много, быть довольным маленьким благом и быть готовым к дню ухода из этой жизни, к моменту ухода из этой жизни. Вот это есть ат-такуа, как определил Али ради Аллаха. Бояться Аллаха, работать по Корану, быть довольным этим маленьким благом, пусть будет мало то, что Аллах определил мне, и быть готовым всегда к дню ухода из этой жизни. Вот это как Али ради Аллаха определяет ат-такуа. Но это то же самое, имея в виду, в конечном итоге ведет к тому, что мы уже сказали общее определение. Ибн Мас'уд, что говорит Ибн Мас'уд, ради Аллаха? Он говорит, «Такуа Аллах, ат-такуа», или здесь он обозначил, «Такуа Аллах», значит, «богобоязн», четко, чтобы быть четким в переводе, «богобоязн» — это, чтобы его слушать, слушать Аллаха, и не ослушаться его, и его поминать часто и не забывать его, поминать Аллаха, и не забывать его, и его благодарить всегда и не отрицать его благо. Вот это есть ат-такво, как Ибн Масуд определяет. Абу Хурайра, радиаллаху ан, когда спрашивали его, что такое ат-такво? Ибн Масуда. Значит, Ибн Масуд говорит, ат-такво – это слушаться Аллаха и не ослушаться Его, и поминать Его постоянно и не забывать Его, и благодарить Его и не отрицать Его благо. Абу Хурайра, когда задавали ему один вопрос, что такое ат-такво? Абу Хурайра сказал, в виде примера, дали ему пример. Он говорит, если ты идешь, ты шел когда-нибудь по дороге, по которой были колючие, полно их. Он говорит, да, бывало. Он говорит, ты что сделал? Он говорит, где-то я остановился, где-то я перешагнул, где-то я обходил. Я говорю, вот чтобы не попасть, чтобы эти колючие не попали мне в ноги. Где-то я перешагнул, где-то я остановился, где-то я обходил. Абу Хурайра сказал, вот это есть ат-такво. Обходить грехи, вот эти колючие, это есть, имел в виду Абу Хурайра, радиаллаху анху, что вот это есть нарушение. Не наступать на нарушение. Вот я бы сказал, если Абу Хурайра был жив сегодня, или, скажем, когда-нибудь посетил бы Россию, он бы давал другой пример. Я бы сказал, это он бы спрашивал, ты когда-нибудь собрал кружовник? Вот то же самое, соберешь кружовник. Берешь сначала за веточку, ее поднимаешь. Я не знаю, учили вас или нет, я этому научился, что так лазать руками нельзя. Надо поднять веточку, чтобы видны были сразу ягодки и колючие, и забирать именно. А вообще-то я хочу советовать, мы же, кто не умеет, кто впервые пришел в сад, мы сразу не пошлем его кружовник собрать. Сначала смородину пусть собирает. Правильно? Поэтому я хочу сказать, есть моменты, чтобы вообще остерегать себя полностью, не подходить даже, если ты не умеешь собрать кружовник. Даже не подходи, иди собирай смородину. Если ты считаешь, что это место для тебя является большим испытанием, иди в другое место, не подвергай себя испытанию. Вот это некоторые определения, три определения, которые звучали со словами Али, радиаллаху ан, Ибн Мас'уда, радиаллаху ан, и Абу Хурайра, радиаллаху ан. Но все, как мы видим, сводятся к одному. О чем мы уже сказали, это остерегать себя, защитить себя от гнева Аллаха, субханаху та'аля, от его наказаний, от потери его вознаграждений. А как это мы сделаем? Именно выполняя указания Аллаха и с помощью ухода от его запрещения. Вот это есть уже ат-такво в обширном понятии. Но мы сказали, что ат-такво не означает бояться только Аллаха. Поэтому в Коране иногда звучало слово ат-такво и призыв остерегать себя от Аллаха, от судного дня, от огня и от испытания. Вот, например, относительно Аллаха. Что значит остерегать себя Аллаха? Имею в виду, опять-таки я подчеркиваю, богобоязнь здесь что означает? Бояться Аллаха, как мы боимся, предположим, льва? Нет. Мы боимся здесь гнева Аллаха. Мы боимся, что Аллах будет гневиться на нас. Мы боимся, что Аллах, субхану та'аля, мы потеряем любовь Аллаха. Вот этого боимся мы. Поймите правильно, богобоязнь это не означает бояться Аллаха, что уходить и не просить у него. Это есть, к сожалению, некоторые говорят, бояться Аллаха до такой степени, что не просит у него. Это уже шайтанский богобоязнь. Аллах призвал в Коране бояться его. Allah subhanahu wa ta'ala, sura numer 3, aja 102, сказал: «О ви, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным страхом к Нему, и не умирайте иначе, как будущими мусульманами». В другой суре, сура номер 5, аят 96, «Бойтесь Аллаха, в Котором вы будете собраны». В сура номер 59, аят 18, «О ви, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она уготовила раньше на завтра. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах сведущий в том, что вы делаете». А в сура номер 74, аят 56, Аллах субхану та'аля говорит: «Он достоин боязни». Именно Он достоин, чтобы бояться, потому что в Его руках все. Он всемогущий. В Его руках прощение, в Его руках наказание. Если хочешь прощения, ты должен бояться Его, чтобы получить это прощение. Если боишься наказания, ты должен бояться Его, чтобы Он тебя не наказал. Он достоин боязни и достоин прощения. Значит, не только... Аллах Субхана ва Тааля как бы здесь успокаивает нас. Он достоин боязни. Но не думайте, что это означает, как мы уже только сказали, что надо бояться до такой степени, что из-за греха не подходить к Аллаху, не просить. Аллах Субхана ва Тааля говорит, и достоин прощения. Вот. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране, в другой суре, но это не наш разговор сегодня. «Скажи моим рабам, что я сильный в наказании». Сначала «я прощающий», а потом «я сильный в наказании». И как подчеркиваю, бояться Аллаха не как мы боимся в этой жизни. Когда чего-то боишься, отходишь от Него, наоборот, боимся Аллаха, чтобы прибегать к Аллаху. Когда боишься кого-то, ты прибегаешь к убежищу от Него. Если кого-то боишься, идешь к другому, который способен тебя защитить от Него. Но мы боялись Аллаха. К кому нам идти? Боялись Аллаха. Кто защитит нас от Аллаха? К Нему. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, в сура номер 51, ая 50. Прибегайте же к Аллаху. Не убегайте от Аллаха. Бежите к Нему, если вы боитесь. Бегите же к Аллаху, я от Него для вас увещатель явный. Значит, первый, от чего мы остерегаем себя, это от гнева Аллаха и от потери Его любви, и от потери Его наказания, и от потери Его вознаграждения. В Коране еще звучит бояться судного дня и огня. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 2, аят 48, «И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу». Бойтесь этого дня. Придет этот день, когда нет места для того, чтобы все решить, как в этой жизни, по блату. Ни одна душа не берет на себя ношу другой. Каждый будет отдельно. Бойтесь этого дня. И сура номер 2, аят 281, и к этому аяту мы еще вернемся. И берегитесь того дня. Ваттаку на арабском звучит. Ваттаку от слова такуа. Глагол от слова такуа. Ваттаку яуман. Берегитесь того дня, который вы будете возвращены к Аллаху. Затем всякой душе будет уплочена сполна за то, что она приобрела, и они не будут обижены. А вот огня Аллах Субхану ва Тааля говорит, сура номер 2, аят 24, «Бойтесь огня, топливом для которого люди и камни, уготовленного неверным». Также Аллах Субхану ва Тааля призвал нас в Коране остерегать себя от испытаний, имея в виду здесь грехи и их последствий. Аллах Субхану ва Тааля в сура номер 8, аят 25 говорит: «Бойтесь испытания, которое постигает не только тех из вас, которые несправедливы». Имею в виду, если грех совершается, здесь мы должны бояться, что последствия этого греха может и на нас влиять. Поэтому мы не должны считать никогда, что это не свой грех, это его проблема. Вот это определение, что такое такуа или остерегание. И в большей степени все сводится. На самом деле, я не говорю, что когда мы переводим от такуа как богобоязнь, что это неправильно. Нет. Потому что в конечном итоге все сводится к этому. Все сводится к этому. Но более обширно, с точки зрения арабского языка, ат-такуа имеет более обширное значение. Ат-такуа имеет определенные степени. Определенные степени. Первая степень – это тот такуа, с помощью которого мы отходим от самого великого греха – это многобожие. Первый. Степень. Значит, это тот уровень такуа, который помогает мне отходить от самого великого греха, это многобожие. Вот это один уровень такуа. Никто на этом останавливается. Сура номер 4, аят 116, Аллах говорит, поистине Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищи, но прощает то, что меньше это, кому он пожелает. Значит, для некоторых это уровень, они берут это, что главное не быть многобожником, главное быть истинно верующим человеком. А как это сделать? Именно с помощью веры. И, кстати, здесь я хочу подчеркнуть, что одновременно говорит о важности богобоязни. Когда Аллах говорил «Ашахада ла илляха илляллах», Он назвал это слово «слово богобоязненности». Что это означает? Весь это слово сводит нас к одному результату – это богобоязнь. Аллах говорит в суре номер 48, аят 26, «И Аллах низвел свою сакин, значит, покой, на своего посланника и на верующих, и сделал неотлучным для них слово богобоязненности». Имею в виду «Ля илляха илляллах». И они имели право на него, на это слово. И они были достойны его. Значит, это первый уровень такого. Богобоязнь, с помощью которого мы отходим от многобожия. Для того, чтобы хотя бы в конечном итоге попасть в рай. Для того, чтобы... Я не призываю к этому. Я просто говорю, что есть такой уровень такого. Я не говорю, что это нужно нам только. Но все-таки хотя бы это. Хотя бы это. Но я не призываю, потому что одно мгновение в аду достаточно, чтобы забывать все наслаждения, которые мы видели. Но я хочу сказать, что все-таки есть такой уровень такуа. Что с помощью настолько этот богобоязн, что только чтобы боится он Аллаха, только чтобы не предавать ему сотоварища никого. А другой боится Аллаха еще дальше. И чтобы не... Это второй великий, второй, я бы сказал, грех после ширка, после многобожия, это новшество в исламе, новшество в религии, беда, аль-беда. Вносит в религию что-то новое. Это очень великий грех. В каком отношении? Но здесь мы не будем остановиться на деталях вопроса, это очень обширный вопрос. Аллах Субхану Тааля говорил, в религии никто не имеет права узаконить для кого-то чего-то. Это Аллах имеет право, и мы говорили об источниках религии. Аллах говорит, сура номер 42, аят 21, «Или у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии то, чего не дозволял Аллах». Это не дозволено. И поэтому Мухаммад салам, сказал, «Любое новшество в религии – это заблуждение, и любое заблуждение в аду будет». В религии нельзя говорить от самого себя. Религия – это недопустимо в ней, чтобы человек внес в религию какое-то новшество. Это обвинение тогда. Это обвинение в адресе пророка, что он скрывает. Вот в чем, из-за чего это очень великий грех. Пророк меня учил так читать намаз. А мне захотелось что-то добавить к этому намазу, что-то другое, что-то новое. Что это означает? Как будто я говорю пророку, ты не доделал свое дело. Я доделывать буду за тебя. Это не дозволено. В Коране, из речи пророка, обо всем говорилось уже. Не надо, надо это как бы, да, допустимо, чтобы в связи с изменением страны, изменением традиций, изменением времени, как-то с помощью хадисов опять-таки реагировать на новые возникающие вещи в обществе. Опять-таки с помощью хадисов. Значит, у них их богобоязнь хватает на это. Вот это вторая остановка. Следующий, это плюс к этому защитить себя от великих грехов. Богобоязнь, если человек, который боится делать великие грехи, но зато он позволит себя делать малые грехи. Он боится великих грехов. И это тоже, опять-таки, я не призываю к этому, но я хочу сказать, это уровень богобоязни. Есть же человек, который вообще не боится, он делает все в подряд. А есть человек, который, когда зовешь его, ну, зовут его к великому греху, говорят, нет, я это не хочу, не могу. Это тоже хорошо, это уровень богобоязни. Аллах Субхану Тааля поэтому говорил в Коране, сура номер 4, аят 31, если вы будете отклоняться от великих грехов, что запрещается вам, мы избавим вас от ваших злых деяний и ведем вас благородным входом. Это уровень богобоязни тоже. Следующий уровень богобоязни – это который, с помощью которого человек даже от малых грехов отходит. Для него, в его глазах малый грех тоже великий. Почему? Потому что он работает по совету одного ученого, который говорил, и эти слова мне однажды сказали, не смотри на то, это малый грех или великий, а смотри на величие того, который смотрит на тебя, когда ты совершаешь этот грех. Не смотри, что это малый грех, это большой грех. А смотри на величие того, который тебя, имею в виду Аллах, который тебя видит. Тогда, если у тебя такой уровень богобоязни, тогда вот этот малый грех в твоих глазах будет считаться великим. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующий хадис, что лицемер смотрит на грех, как будто муха прилетела к его носу. К его носу. Да ничего, откинул ее рукой. Ничего страшного. И несмотря. Вот так смотрит лицемер на грехи. А мусульманин, имею в виду верующий человек, смотрит на грех, как будто гора падает ему на голову. Это уровень богобоязни, с помощью которого мы отходим от великих, от малых грехов. Не только от великих. Следующий уровень богобоязнь, с помощью которого мы отходим от сомнительных вещей. Еще для меня, по крайней мере для меня это сомнительно. Это грех или нет? И для того, чтобы спасти себя от совершения греха, я решил отходить от него. Все равно. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что «Инна аль-халяла байин, и аль-харам байин». Халял разрешенный, установлен, ясный. И запрещенный тоже ясный для вас. Но между ними есть некоторые сомнительные. Сомнительные не потому, что Аллах о них не говорит. Поэтому объяснение пророка. О них не знают многие люди. Они сомнительны из-за отсутствия знаний, они из-за отсутствия о них информации, я подчеркиваю. И между ними, значит, если для любого спроси, вино, он скажет, харам. Любого спроси, даже и с точки зрения ислама. У всех известно это. Любого спроси относительно пятикратной молитвы. Почти все знают. Вот это. А есть сомнительные вещи, о которых многие люди не знают. Но о них есть знания. А кто падает в сомнительный, он как будто упал в харам, запрещенный. Как то же самое, что пастух Вот пророк дает пример. Пастух оставляет свои барани на границе. На границе с садом одного. Конечно, рискованно, что его барани будут кушать плоды из этого сада, чужого сада. То же самое здесь. Поэтому есть такой уровень богобоязни. Есть такой уровень богобоязни. Это уже еще вещи. Мы снизу вверх идем. С помощью которого даже человек готов отходить от сомнительного. Чтобы не попасть в запрещенный. А следующий уровень богобоязни – это когда человек с помощью богобоязни не злоупотребляет разрешенным, чтобы не приближаться к запрещенным. И не злоупотребляет разрешенным, чтобы не потерять савар от поклонений. Спарт не запрещено. Спарт. Но есть человек, который спит в день 12 часов. А есть человек, который спит 4 часа, 6 часов. Сон не запрещенная вещь. Но богобоязненный не человек, у кого есть высокий уровень богобоязни, он считает, что каждая минута это потеря. Поэтому однажды, когда один, я не помню, как его зовут, пошел мимо людей и посмотрел, давай с нами посиди, поговори. Ну что, поговорить нельзя. Он говорит, остановите солнце. Остановите солнце, чтобы я с вами сел. Он говорит, не можем. Он говорит, время идет, я не могу. Я не могу, у меня дела полно. Он не хочет злоупотреблять, я подчеркиваю, злоупотреблять. Тоже здесь нужно быть тоже осторожным, чтобы не попасть в фанатизм, о котором мы уже говорили. Я хочу подчеркнуть это. Но все-таки бывает так, когда из-за своего места, из-за уважения к себе, человек, вот я помню один наш учитель, когда мы были в Ливане, он говорит, когда вы находитесь на посту призыва людей к исламу, иногда вы должны отходить от некоторых разрешенных деяний, чтобы не портить других. Вот представляете, да, я просто не то, что для себя, я не требую ничего для себя, но представьте, я пришел в мечети, в брижах, на урок или на джума'а намаз, в брижах и еще в футболке, там с рисунком каким-нибудь. Хазрат какой-нибудь пришел, это запрещено? Не запрещено. Покрыл аура. На футболке не Майкл Джексон, там рисунок какой-то, не Майкл Джексон, не Пугачева, а какой-то рисунок. Но это недостойно хазрату. Потому что бывает, есть такая пословица, если хазраты будут смотреть в сторону, тогда зина распространиться будет в обществе. Понятно? Поэтому есть такой уровень богобоязни, при котором, да, на самом деле приходится ради того, чтобы не приближаться к хараму, чтобы не потерять много саваба из-за того, что ты злоупотреблял делами, от которых нет саваба и нет греха, ты бережешь себя, чтобы больше времени хватило тебе на работу для судна. Это уже это вершина. Поэтому Аль-Хасан говорит, «Ат-такуа». Ат-такуа настояла для некоторым людям настояла до такой степени, чтобы они отошли от халяла. Ради того, чтобы не попасть в халал. Понятно? Вот есть такой, помню, это однажды читал, когда один царь заставил людей кушать свинью. Заставил. Я помню, я читал, когда ознакомился с исламом и так далее. Очень великий писатель Абдуллах Аль-Вайн, современный ученый из Сирии, пишет. И однажды для того, чтобы получить поддержку, позвал одного ученого, ну, хазрата, на стол, чтобы он кушал свинью. Ну, чтобы он же пример для людей. Если он покушает, значит, все будут кушать. И этот, когда шел к нему Хазрат, на входе повар стоял и сказал: «Я, не сказав царю, резал баран. Там свиньи нет». Тот Хазрат зашел, сел, кушай. Он говорит: «Нет, кушать не буду». Говорит: «Кушай». «Я кушать не буду». Говорит: «Тогда казнить тебя буду». Он говорит: «Казните». И на выходе повар сказал: «Я же сказал, что там баран, а не свинья». Он говорит: «А люди в городе знают, что там баран, а не свинья?» «Я и ты знаю». «Но суть дела пропадает. Я же сюда пришел, чтобы людям сказать, что это запрещено. А если я не знаю, что это баран? Но люди же там, которые берут меня пример, они это не знают». Вот ат-такуа, он мог. Если он бесил, это не считал, что он вообще что-то совершил. Это баран. Но его уровень богобоязни до такой степени высокий, что он уже ради того, чтобы не испортить других, ради того, чтобы другие не попали в харам, он готов идти на такое большое испытание. Это очень высокий уровень богобоязни. Дай Аллах Субхану Тааля нам хотя бы ближе. Вот здесь я хочу подчеркнуть одно. Если вы помните, мы говорили о некоторых нравах, других нравах. Мы говорили об аль-ихсан однажды. Аль-ихсан. Умение. Умение. Мы говорили о другом нраве, аль-ихлас. Искренность. Мы говорили о другом, третьем нраве, аль-хая. Стеснительность. И мы говорим сегодня о нраве ат-такуа, богобоязненность. Вот все эти четыре нрава, они очень близки друг к другу. Они очень взаимосвязаны между собой до такой степени, я не скрываю, что если вы берете отдельно читать по поводу аль-ихсан, а потом вы берете отдельно читать по поводу аль-ихлас, вы увидите, или по поводу богобоязни, вы увидите, что почти одни и те же хадисы, одни и те же аяты здесь и там и тут. Потому что это очень... До такой степени, что некоторые не могут различать между искренностью и богобоязненностью. Между умением. Умением в том значении. Помните, мы сказали, есть умение по отношению к вере. Ахсан в вере. Ахсан в вере — это означает чувствовать контроль Аллаха. Поклоняться Аллаху, как будто ты видишь его. А если ты не видишь его, он видит тебя. Это есть аль-ахсан. А аль-ихлас — это искренность только ради Аллаха. Значит, тоже как будто поклоняться Аллаху, как будто ты... Поэтому, когда ученые говорят об искренности, они приводят этот хадис, в котором говорится об ихсане. И когда говорят о богобоязненности, они тоже приводят этот хадис. Потому что эти четыре нрава, они очень тесно связаны. Я пытаюсь объяснить, как это взаимодействие между собой, эти четыре нрава, как они работают вместе. Но я заранее подчеркиваю, что это мое собственное мнение, в котором вы можете 100% сомневаться. Это мне было бы выгодно. Аль-Ихсан. Поклоняться Аллаху, как будто ты видишь его. А если ты не видишь его, он видит тебя. Значит, даю пример. Я хочу читать намаз. Подхожу к намазу. В первую очередь у меня начинает действовать на меня аль-Ихсан. Ты идешь на намаз. Ты должен поклоняться Аллаху. Ты должен читать. У меня такой возникает. Должна возникать такая мысль. Я иду на намаз. Я буду читать намаз с таким духом, что Аллах, я вижу Аллаха, или Он меня видит. Вот первое, что у меня возникает. Ну ладно, это присвоил. Что следует? Он меня видит. Я вижу его, и он меня видит. Что означает? Идет другой. Значит, я должен быть искренним. Аль-Ихлас подходит тогда. Вслед за Аль-Ахсан подходит Аль-Ихлас. Я должен быть искренним. Раз он видит меня, и я вижу его, он слышит меня, значит, я не должен это сделать ради кого-то другого. Понятно? И здесь уже подходит богобоязнь и стеснительность. Где-то я захотел нарушить эту искренность. Или где-то я захотел нарушить умение в намазе. Читать не ладно намаз. С пороками здесь подходит богобоязнь. Ты что, не боишься, что потеряешь савар? Или подходит аль-хая, стеснительность. Ты что, не стесняешься? Тебе не стыдно? Ты же подходили вроде с намерением ради Аллаха, а сейчас что-то куда-то в сторону. Значит, в первую очередь аль-ихсан, потом подходит аль-ихлас, и это поддерживается богобоязненностью и поддерживает или стеснительностью, или оба вместе. И отсюда мы видим, что это совершенно разные вещи. И причем это происходит постоянно. То же самое относительно греха. Я хотел совершать грех. Или мне предложен был грех каким-то образом. Первый тормоз что? Аллах видит меня. Аллах видит меня. Первый тормоз. Второй тормоз. Я не должен совершить. А почему? Ради кого? Ради Аллаха. Пусть я потеряю деньги, пусть я потеряю. Я ради Аллаха подходит. Потом где-то у меня жена просит, дети голодные, это нужно и так далее. Захотел нарушить. Подходит богобоязнь, говорит, ты что, не боишься? Или подходит стеснительность, ты что, не стесняешься Аллаха? Значит, я что хочу сказать? Вот таким образом эти четыре рава взаимодействуют не между собой. И таким образом мусульманин получает четыре тормоза. Я к чему это говорю? У нас четыре тормоза есть. Первый тормоз. Аль-Ахсан. То, что я живу с таким духом, что Аллах видит меня, или я вижу его, это самая вершина. Второй тормоз – это искренность. Я ради Аллаха это делаю, не ради людей, не ради показухи. Третий тормоз – это богобоязнь, что я боюсь Аллаха, его Аллаха и его наказания. И четвертый тормоз – я стесняюсь перед Аллахом. Вот это у верующего. А у неверующего сколько тормозов есть? У немусульманина сколько? Почему это я говорю? Потому что этим я хочу отвечать тем, кто говорит, зачем нам вера? Зачем нам вера? Мы и так хорошими можем жить. Нет, рискованно вам жить хорошими, потому что у вас только тормозов отсутствует. У вас остается два тормоза. У неверующего человека всего два тормоза. И то они барахлят сильно. Не, очень часто отказывается. Первый тормоз – это стесняться не Аллаха, а людей. Только совесть. Как называется совесть? Да? Первый – это тормоз. И второй тормоз – бояться закона, что милиция подходит, или закон, или суд, и так далее. И оба эти тормоза очень барахлят. Очень. Людей нет – все. Милиции нет – все. А там, извините, тот, который верит в Аллаха, верующий, у него тормоза четко стоят. Должны, по крайней мере, четко стоят на месте. Поэтому мы говорим, что это неоправданно говорить и неправильно сказать, что мы можем без Аллаха и без отношений с Аллахом быть хорошими. Это очень, я не говорю, что невозможно совсем, но это очень рискованно. Это очень Весна. Подходим к вопросу, каким образом. Я начал разговор и сказал, что это очень и очень важный нрав, богобоязнь. Это очень важный нрав. Почему? Откуда это я брал? Во-первых, Аллах сказал в Коране, что завещал всем людям быть богобоязненным. Это завещание Аллаха. Это один из главных завещаний, одно из главных завещаний Аллаха. Аллах говорит в суре номер 4, ая номер 131. Мы завещали тем, кому дарована книга до вас, всем, и вам, чтобы вы боялись Аллаха. Это одно из главных завещаний Аллаха. Всем. А в другой суре, сура 31, ая 33, Аллах говорит, о люди, обращение, это очень важно. В Коране иногда обращение, о верующие. Я ее аллазина аман. А здесь я айюханнас, о люди, бойтесь Господа вашего. Это завещание ко всем. Это завещание Аллаха. И богобоязнь, важность богобоязнь мы берем от того, что это и завещание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Завещал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, о богобоязненности. Аллах говорит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я привожу некоторые хадисы. Первый хадис говорит, я завещаю вас быть богобоязненными и слушаться. Один хадис. Другой хадис. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обращается к одному сподвижнику. Бойся Аллаха, где бы ты ни был. Везде. Бойся Аллаха, где бы ты ни был. И вслед за грех совершай хороший, этот хороший стирает его, стирает этот грех. И живи с людьми с хорошим нравом. Первое завещание – бойся Аллаха. В другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто берет от меня 5 слов и будет работать по ним? Абу Хурайра поднял руку и сказал, я. Масасан сказал, первое слово, иттакил махарим, иттакил, слово таква, иттакил, глагол. Береги себя от запретного. Будешь самим поклоняющимся Аллаху, самым великим поклоняющимся Аллаху среди людей. Будь довольным тем, что Аллах дал тебе. Будешь самым богатым человеком. Будь довольным. Будешь самым богатым человеком. Хорошо относись к своему соседу. Будешь верующим. Люби для людей то, что ты любишь для себя. Будешь тогда мусульманином. Настоящим мусульманином. И не смейся много. Поистине смех, от смеха умирает твое сердце. Вот 5. Абу Хурайра взялся, дай Аллах, чтобы мы тоже взялись. Богобоязнь – это завещание всех пророков. Если вы прочитаете историю пророков, читайте Коран. Я сейчас прочту из сура Аль-Шуара, сура Поэти, сура номер 26. Основной призыв каждого пророка. В чем заключался? Каждый пророк. А здесь сура Аль-Шуара очень коротко. История всех пророков. Но каждый пророк давал своему народу основной свой призыв. Муса, алейхиссалям. Я не буду повторить номер суры, сура 26. Значит, Муса, алейхиссалям, ая номер 10-11. И вот возвал твой Господь к Мусе. Иди к народу тиранящему, к народу фираона. Разве они не убоятся от таква? Боятся здесь от слова таква. Нух, алейхиссалям, вот сказал им брат их Нух, разве вы не побоитесь Бога? Потом, следующий призыв, побойтесь Аллаха и повинуйтесь мне. Нух. Ая 106. Ну, читайте всю суру, что вам жалко. Следующий пророк, это Худ, алейхиссалям, тоже говорит сначала, вот сказал им брат их Худ, Разве вы не побоитесь Бога? Потом, через два аята. Бойтесь Аллаха и повинуйтесь мне. Гуд говорит. Потом Салих, алейхиссалям, то же самое. Вот сказал им брат их Салих. Разве вы не побоитесь Бога? Потом, через два аята, буквально. Бойтесь Аллаха и повинуйтесь мне. Потом идет Лут, алейхиссалям. Сказал им их брат Лут. Разве вы не побоитесь Аллаха? Бога вашего. Бойтесь Аллаха и повинуйтесь мне. Шуайб, алейхиссалям. Сказал им Шуайб. Здесь брат не звучит. Мы там уходим чуть-чуть в сторону. Субханаллах. Только когда Шуайб, не шло слово брат их Шуайб. Потому что брат не был из этого селения. Он был приезжим. Все остальные пророки из своего селения были. А Шуайб здесь приезжий. Поэтому брат не упомянулся. Только когда Шуайб. И сказал им Шуайб. Разве вы не побоитесь Бога? Потом вслед через некоторые слов. Побойтесь Аллаха и повинуйтесь мне. Значит, значимость богобоязни исходит из того, что это завещание Аллаха, из того, что это завещание пророка Мухаммада, и из того, что это основное завещание всех пророков. И следующее, это из того, что это самые важные и главные завещания праведных людей. Праведные люди всегда, когда им, у них просили, завещайте нам, скажите нам совет. Тут же звучит. Иттакиллах. Бойся Аллах. Вот Абу Бакр обращается, ради Аллаха, к народу. После мусульман, когда стал халифа. Первое слово. Усикум битакваллах. Завещаю вам боиться Аллаха. Умар, ради Аллаха, пишет своему сыну. Завещаю бояться Аллаха. Умар бин Абдул-Азиз тоже пишет своему сыну. Завещаю тебе бояться Аллаха. О важности богобоязни говорит, когда Аллах назвал богобоязнь, что это наилучшее одеяние. Аллах в сурат Аль-А'раф, сура номер 7, аят номер 26 сказал, «О сыне Адама, мы не спаслали вам одеяние, которое прикрывало бы вашу мерзость и пера, а одеяние богобоязненности лучше». Я хочу здесь что сказать. Хочу здесь сказать одну вещь. Конечно, мы не сторонники крайности. Или внешность, или больше ухаживать за свою душу, или за свою внешность. Нет, мы говорим о том, что оба вместе. Но чтобы моя внешность была исходом искренности и настоящей веры, я должен быть... Я должен сначала одевать богобоязнь на свою душу. Прежде чем одеваю я платок и платье, но на этом не все. Что значит платок и платье? Значит, это ты решила изменить свою жизнь. Что значит, что парень решил бороду носить? Это значит, ты решил изменить образ жизни. Поэтому мы говорим, Аллах Субхану Тааля обращает меня, да, мы не спаслали вам одеяние, с помощью которого вы должны покрывать свою мерзость, мерзость, внешнюю мерзость. Но у вас еще другая мерзость. У вас еще мерзость в виде плохих поступков. Эту мерзость вы должны покрывать с помощью другого одеяния. Это богобоязнь. И причем богобоязнь лучше. Поэтому я обращаюсь к сестрам, к братьям. Да, мы не отрицаем, что внешность имеет большое значение. Но изменение внешности должно быть искренним. Недопустимо. У тебя уже платок и платье, значит, ты совершенно по-другому. Вот, я не хочу сказать, что это правильно, и может быть, это не оправданно, но это я уже, честно говоря, слышал очень, очень часто. Но я на это шутя ответил. Вот некоторые говорят, женишься на сестру в платке и платье, одни проблемы бывают. Это, я не говорю, что это правило, но многие жалуются мне. Может, в нем проблема, я не исключаю. Смотришь, светская женщина, ее муж пьет, ее муж бьет, ее муж отбирает деньги и все терпит и терпит и живет с ним. Я отвечаю, что тебе говорю, наверное, наши сестры знают свои права больше. А это как-то не получается. Но это, честно говоря, горькая правда. Горькая правда. Это о чем говорит? Я не говорю, оправдаю мужчин, я хочу сказать, что платок и платье – это еще не все. Поэтому Умар ибн Хаттаб на это обращал внимание. Однажды Умар ибн Хаттаб спрашивал, поэтому я хочу сказать, когда вы будете выбирать для себя жену будущую или будущего мужа, не обращайте внимания только на внешность. Умар ибн Хаттаб однажды задавал такой вопрос об одном человеке. Что вы скажете про этот мужчина? Один очень хороший. Он говорит, ты с ним ездил куда-нибудь, когда-нибудь? Он говорит, нет, никогда не ездил. Говорит, ты у него или он у тебя ночевал когда-нибудь? Нет, никогда. Он говорит, ты когда-нибудь брал у него деньги или отдал? У него такая вещь была, не знаю. Говорит, нет, никогда. Он Хаттаб сказал, наверняка ты видел его в мечети, делает руку и суджуд. Поэтому говорит, что он хороший. Он говорит, да. Он сказал, ты его не знаешь. Это недостаточно. Для того, чтобы определиться. Поэтому я хочу подчеркнуть, что Аллах, когда говорит о богобоязненности, что это наилучшее одеяние, мы должны тоже обратить на это внимание. Как мы обращаем, я не говорю, что не надо обратить внимание, подчеркиваю, как мы обращаем внимание на внешность, мы должны обратить внимание на богобоязненность. О важности богобоязненности говорит так, следующий аят, в котором Аллах упомянул, что все поклонения, все виды поклонения, намаз, ураза, все поклонения имеют одну главную цель. Не единственную цель, но одну главную цель – это сделать нас богобоязненными. Намаз. Из главных целей намаза, чтобы намаз сделал нас богобоязненными. Из главных целей уразы – это сделать нас богобоязненными. Из главных целей заката – сделать нас богобоязненными. Главная цель всех видов поклонения – это увеличить в нас уровень богобоязненности. Аллах говорит в суре номер 2, сурат Аль-Бакара, аят 21, «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Может быть, вы будете богобоязненны». Значит, одна из главных целей поклонения – любого вида поклонения – это сделать нас богобоязненными. Следующее, что говорит о важности богобоязненности, это то, что Аллах Субхану Тааля назвал богобоязненность самый лучший запас, который может брать для себя человек. Вот мы едем в Судний день. Ты берешь с собой запас. Какой самый лучший запас? Аллах говорит в суре номер 2, аят номер 197. И запасайтесь, ибо лучший из запасов богобоязненность. И бойтесь меня, обладатели рассудок. Берите это больше запас. Запасайтесь, ибо лучший из запасов это богобоязненность. Одно из редких вещей, для совершения которых Аллах велил нам помочь друг другу, это богобоязненность. Аллах говорит в суре номер 5, аят номер 2, «И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности». Помогайте друг другу быть богобоязненными. Но не помогайте в грехе и вражде, и бойтесь Аллаха. Аллах силен в наказании. Еще одно, что говорит о важности богобоязненности, это то, что самый последний аят в Коране, который был послан, в нем было завещание о богобоязненности. Самый последний аят, это в сурат Аль-Бакара, мы этот аят уже читали, сура номер 2, аят номер 281, в котором Аллах Субхану Та'аля говорит: «Ваттаку яуман турджауна фихи илаллах». И берегитесь того дня, таква. Берегитесь, ваттаку яуман турджауна. Берегитесь того дня, в который вы будете возвращены к Аллаху. Это самый последний аят, который Аллах посылает. Значит, в нем содержится самый главный завещание. Вот все это говорит о важности ат-такуа. И в завершении сегодня. Мы сегодня не сможем завершить разговор о такуа. У нас следующий занятие будет тоже посвящен этой теме. Мы следующий занятие будем, как продолжение, говорить о богобоязненности, не о обвинении. Что я хочу сказать? Когда мы видим в призыве пророков, у всех пророков один главный призыв: бойтесь Аллаха сначала и повинуйтесь мне. Это говорит об одном важном и очень важном вопросе, что мы не сможем повиноваться пророку настоящим образом, если у нас не будет богобоязни. Мусульмане получили большой удар тогда, когда разделили религию на фикх и богобоязнь. Подходили к вопросам фикха, вопросы фикха. Тем более, когда речь идет о вопросах взаимоотношений между людьми. Вопрос никаха. Вопрос купли-продажи, вопрос торговли, вопрос долга, вопрос развода. Если мы подходим к этим вопросам, если мы подходим к решению этих вопросов, потеряв при этом богобоязнь, мы будем искривлять изречение пророка всегда в нашу сторону. Будем искривлять аяты Корана в нашу сторону. Подходить к закону Аллаха без богобоязненности — это очень и очень коварно. И это, к сожалению, наша проблема сегодня. Вот эти говорят, я привожу такой пример. Никах с намерением разводиться. Никак с намерением разводиться, не говорив об этом невестке, действительным. С точки зрения фикха, да, действительным. Почему действительным? Потому что, предположим, не дай Аллах, я подошел жениться. Я подошел к хазрату жениться. У меня в душе намерение через 5 месяцев разводиться. Об этом хазрат жени знает. Поэтому будет никах действительным. Потому что я говорю, я согласен на нее жениться перед хазратом. Она говорит, я согласна выходить замуж. Хазрат не видит мою душу, что хочет. Поэтому ученые сказали, никах с намерением разводиться действительно, потому что мы не можем копать в душах людей, что у них есть. Поэтому я не могу сидеть, хазрат не может сидеть и сказать, ну я подозреваю, ты хочешь разводиться, никах не будет, иди отсюда. Так, тогда никогда никах не состоится. Правильно? Поэтому действителен никах. Поэтому этот никах действителен. Они перебрали это и пошли дальше. Тем более, я не скрываю, тем более приезжие. Приезжает один араб, студент, на время учебы женится. Субханаллах. Я всегда говорю этим людям, потому, когда подошел один парень, просил у пророка разрешение на прелюбодеяние. Что пророк ответил ему? Пророк сказал, ты будешь довольным, если это кто-нибудь сделает с твоей матерью, с твоей сестрой, с твоей теткой. Он говорит, нет. Он говорит, так же люди не будут довольны. Поэтому я говорю этим парням, которые подходят жениться с намерением разводиться через какое-то время. Будете ли вы сами довольны, если кто-нибудь берет вашу дочь таким образом? Это подходы к решению вопроса при отсутствии богобоязненности. Потому что богобоязнь тебе скажет нет. Хотя Хазрат не может тебе сказать нет. То же самое относительно разводов. Развод не запрещен в исламе. Но, к сожалению, очень редко, когда мы разводимся как положено, по исламу. У нас всегда развод бывает как война. Хотя ислам это не говорит, если мы будем соблюдать аяты Корана, я не призываю к разводу, я говорю, если мы будем соблюдать Коран, смягчая, и с богобоязненностью будем подходить к вопросу развода, а не с целью мстить как будто. Иногда как будто месть превращается в развод, как месть. Он как-то пытается ее по максимуму ударить. Она пытается тоже по максимуму ударить его. Что такое? Не зря же Аллах именно когда говорил о разводе в Коране, упомянул часто богобоязнь. О разводе в Коране говорится в сурат Ат-Талак, сура развод, там прочтете. Много, в конце каждого аята почти Аллах упомянул о богобоязни. И говорится в сурат Аль-Бакара, сура номер 2. И в два аята я привожу. Аят, сура 2, аят 231 и сура 2, аят 233. Эти два аята говорят о правилах развода. И в конце каждого аята Аллах что говорит? Первый аят. И бойтесь Аллаха. И знайте, что Аллах о каждой вещи знающий. Второй аят. И бойтесь Аллаха. И знайте, что Аллах видит то, что вы делаете. Некоторые, например, предположим, есть такой способ. Он не отпускает свою жену. Он дает ей развод и мучает ее. Не дает второй. Или, например, дает ей развод и ждет искусство. Искусство, субханаллах, навредительство. И ждет, как дойдет до конца срока, он говорит, я хочу тебя вернуть. А он хочет ее мучить только. Аллах говорит, бойтесь Аллаха. Аллах знает, что вы делаете. Она не знает. Ее родители не знают. Но Аллах знает. Поэтому я хочу сказать, подходите к фикху так, чтобы фикх был полезным нам. Подходить к вопросам взаимоотношений так, чтобы эти вопросы были в нашу пользу. В этой жизни, в судный день, мы не должны терять богобоязнь. И я завершаю маленькой историей у Абу Ханифа. Абу Ханифа, ради Аллаху ан, великий ученый Абу Ханифа, он считает, что если наджаса, нечистот на одежде по размеру меньше, чем дирхам, монету, ну я не знаю, по копеечную или как будет дирхам, где-то 5 что ли рублей сегодня, я не знаю. Если наджаса по размеру меньше, чем дирхам, можно ее не стирать, можно этой одежде читать намаз. Меньше, чем дирхам. Однажды его дочь увидела, что он стирает с одежды, со своей одежды наджаса меньше, чем дирхам. Он сам. Она говорит, отец, вы что делаете? Вы же говорите. Он говорит, дочка, это мне спокойно по душе. Что мне ты? Мне тяжело. Это более богобоязненно. Для себя осторожность. Хотя он по фиху считает, что это не вредно, ничего. Это полезно. Я говорю, почему? Это не для того, чтобы сказать вообще. Бывает так, что нет, не можешь стирать одежду, и что-нибудь тогда пойдет. Но он для себя решил, хотя он сам считает, что не нарушает намаз, но он стирает. Богобоязнь. К вопросам фиха надо подходить с богобоязненностью. Если мы хотим, чтобы этот намаз был душевный намаз. Они просто зарядка. В этом отношении богобоязнь очень и очень полезна. И тоже еще один рассказ, когда однажды аль-халифа запретил аль-имам Абу Ханифа выдавать фатуа. Запретил его, ему. И дома у него дочь, у нее кровь вытекла. Она подходила к Абу Ханифа и спрашивала, у меня портился тахалат. Говорит, дома, дочь его спрашивает. Говорит, извини, дочка, халифа запретил мне выдавать фатву. Иди к тому имаму, пусть он тебе скажет. Тоже богобоязнь. Дай Аллах Субханаху Та'аля нам быть богобоязненными людьми, истинно богобоязненными людьми. Иншаллах, я еще раз говорю, у нас еще будет разговор о богобоязненности, как ее приобрести, какие есть нравы богобоязненных людей и какие есть пользы в этой жизни и в той жизни от богобоязненности. Об этом, иншаллах, мы поговорим в следующий раз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш-шалихат, ва тавасау биль-хаққи, ва тавасау бис-сабр.